Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Тема этого выпуска – антивоенный текст Кирилла Серебренникова, премия имени Гавела Марины Овсянниковой, угрозы Дмитрия Медведева и отделение Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Режиссер Кирилл Серебренников опять привлек внимание соцсетей. На этот раз он написал резонансный антивоенный пост. Сначала он опубликовал его на своем телеграм-канале «Кирилл and Friends», а потом его перепечатала «Медуза». Текст называется «Красный лак», в честь фотографии с рукой мертвой женщины из Бучи с ярко-красным маникюром, благодаря которому ее удалось опознать. Серебренников пишет о том, как война вынуждает его не отводить глаза и как настоящее искусство всегда будет отражать неприглядную реальность.
«Солдаты моей страны вошли в чужую страну и начали ее уничтожать. Убивать людей, разрушать дома. В Россию из Украины едут гробы и украденная бытовая техника. Возвращаются калеки и ненависть. Эти бомбы, вернувшиеся ненависти мощностью в несколько хиросим, разносят на куски жизнь моей страны. Ими заминировано будущее каждого человека, каждой семьи. Эта ненависть сметет надежды на благополучие и свободу. Жизнь в страхе и ненависти – вот что ждет нас, свидетелей, участников, жертв этой войны. Даже если мы против нее. Государство начинает войны, чтобы увеличить сон собственных святых. Ему ведь важны примеры для подражания и увлекательные апокрифы. На мертвых солдат, лежащих неприбранными на полях, на расстрелянных гражданских, брошенных вдоль дорог, всем плевать. Они – отработанный ресурс. Они портят статистику торжеств. Их нет. Об этих брошенных мертвецах думает искусство. Об их последних словах, об их снах, об их нерожденных детях. Непогребенные мертвецы – герои настоящей литературы, честного кино, искреннего театра».
Это только выдержка из текста, который, конечно, стоит почитать целиком. Он широко разошелся по русскоязычным соцсетям. Патриотам текст предсказуемо не понравился. Они считают, что такие посты и таких режиссеров, как Кирилл Серебренников, пора отцензурировать. Люсине Аветян.
Культура – это основа нашего самосознания. Ее культуру надо беречь, сохранять, передавать из поколения в поколение, как семейную ценность. Ее культуру надо оберегать от воздействия проходимцев и подонков, вроде Серебренникова и иже с ним. И для этого в государстве должна быть культурная политика, четко оговоренная, идеологизированная, в лучшем смысле этого слова, бережно охраняющая культуру разумной, но жесткой цензурой. Цензурой нашей памяти, нашего тысячелетнего наследия, хорошего вкуса, высокой нравственности и любви к человеку. Чтобы на международные фестивали и дальше попадали шедевры, вроде «Летят журавли», «Баллада о солдате» и «41-й», а не вот это вот все унылое, паскудное говнище.
То, к чему призывает автор предыдущего поста, это и есть та самая отмена русской культуры, о которой сейчас так часто говорят. Такое мнение высказывает писатель Михаил Шишкин на канале «Ходорковский лайв».
Мне кажется, здесь нужно разделить три разных истории, что касается отмены русской культуры. Угу. Начнем с России. Вот в России действительно отменена русская культура. Потому что если ты остаешься в России, или ты должен петь патриотические песни, или ты должен уехать. Вот это то преступление, которое режим сделал против русской культуры, а именно в России больше нет свободной русской культуры, а слово «свободная культура» – это тавтология, масло масляное. Ну, культура да. Может быть только свободной, значит, в России больше культуры нет. Конечно, мы вернулись в совок абсолютный, и, конечно же, культура как-то не задали, все равно будет Шаламов, все равно будет Солженицын, да, все равно будет Любимов, все равно будет Тарковский. Но вспомните Любимова и Тарковского, чем все кончилось? Их все равно затравили, их все равно задушили.
Но надо сказать, что либеральным, антивоенным и антипутинским читателям текст Серебренникова тоже часто не нравится. Любое высказывание Серебренникова теперь воспринимается в свете его последнего выступления на Каннском кинофестивале на прошлой неделе, когда он публично призвал снять санкции с Абрамовича. Алла Гаврилова.
Френды, которые постят антивоенный текст Серебренникова, там мелким шрифтом еще приписка была, вы не заметили. А если нельзя снять санкции с Абрамовича, хотя бы дайте денег.
Все это на самом деле несущественно, говорит в утреннем шоу на своем канале журналист Александр Плющев.
Одно дело он попросил за Абрамовича, что, на мой взгляд, странно, неуместно и так далее. Другое дело, он написал очень пронзительный, очень важный, очень трогательный.
Очень образный.
Образный и, как мне кажется, такой искренний текст о войне. Я думаю, что если бы такие тексты писали все известные люди, неважно, как они относятся к Абрамовичу при этом, то это был бы огромный вклад в противодействие войне, потому что слово тоже влияет. А слово влиятельного человека влияет в квадрате. Вот, и я здесь не вижу какой-то проблемы в том, что у Кирилла Серебренникова была поддержка Абрамовича. Ради бога, пусть кого угодно поддерживает в этом смысле, ну, просит снять санкции, бога ради, это его собственная там такая лоббистская деятельность. Антивоенной позиции нет. Сейчас платформой для объединения, да, для преодоления срачей, для того, чтобы у людей, которые против Путина, не было бы разногласий вообще, в принципе, между собой, это позиция антивоенная. Вот. А уж дальше, там, так сказать, можно разбираться. Давайте разберемся с войной, а потом будем разбираться со всеми остальными вопросами и проблемами.
Однако многим кажется, что Серебренников мог бы выступить и радикальнее. Тимофей Мартыненко.
Не понравился текст Серебренникова. Там всего одна мысль. Политика – грязное дело. Мысль ошибочная и опасная. Да-да, мы знаем, что вы хотите высокое, благородное и красивое, но есть нюанс. Оно вас не спасет, потому что от политики спасает не культура. От политики спасает политика.
Еще одна антивоенная акция, которую много вспоминали в последние дни, это выступление в прямом эфире Марины Овсянниковой, редактора Первого канала, которая вышла с плакатом за спиной у диктора в вечернем выпуске новостей. За эту акцию Овсянникова получила премию имени Вацлава Гавела. Премировать надо было кого-то другого, говорит журналистка Татьяна Фельгенгауэр в утреннем шоу с Александром Плющевым на его YouTube-канале.
При том, что мне не хочется умалять значимости поступка Марины Овсянниковой, это была классная акция, она была яркая, она была важная, она была наглядная. Это эфир Первого канала, вечерний прайм. Это круто, это правда очень-очень-очень круто. Но я все время возвращаюсь к тому, что всегда нужно помещать в контекст и всегда нужно сравнивать. Потому что если ты, например, скажешь, там, не знаю, любую цифру, 15, и спросишь, это много или мало, тебя спросят, а по сравнению с чем? А в каком контексте? 15 чего? Вот точно так же и здесь. Очень много людей выступает против войны. Разные бывают и выступления, и заявления, и акции. И если вы хотите кого-то отметить, а мне кажется, что подобные премии, они имеют очень, ну, в первую очередь, символический характер. Это акт солидарности, это акт поддержки. Тогда вручайте эту премию Саше Скочеленко, которая сидит в СИЗО за очень яркую антивоенную акцию.
Многие блогеры возмущались еще больше. Леонид Павлючек.
При всем моем уважении к этому, безусловно, смелому поступку, считаю, что присуждение Овсянниковой, 20 лет проработавшей редактором на Первом канале, столь престижной премии, девальвирует эту награду. Напомню, что годом ранее аналогичную премию получила представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая сейчас находится в тюрьме. Согласитесь, это совсем другая история.
Однако выяснилось, что все это возмущение было не по адресу. Марине Овсянниковой вручили не ту самую премию имени Гавела за выдающиеся заслуги по защите прав человека, которую получила Мария Колесникова, а другую – одноименную премию имени Гавела за креативный протест. В предыдущие годы лауреатами этой премии становились, например, художник Петр Павленский и группа Pussy Riot. И многие комментаторы считают, что Овсянникова достойный лауреат. Виталий Аверин.
Доводится слышать, почему ее так чествуют, ведь есть более достойные из числа тех, кто имеет солидный стаж работы в независимой журналистике. Я же очень рад за Марину Овсянникову. Побольше бы таких, как она, прозревших и не побоявшихся. Очень важно, чтобы на светлой стороне оказались как можно больше таких, как она.
Одни надеются, что поступок Овсянниковой вдохновит кого-нибудь еще, а другие пишут, что для этого надо бы поменьше ее критиковать. Настасья Терехина.
Глядя на те ушаты грязи, которые прогрессивная общественность извергает на Овсянникову, любой здравомыслящий человек призадумается, а стоит?
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор» – Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Бывший президент Российской Федерации, а нынче заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев с самого начала войны пишет в Телеграме все более и более воинственные посты. Последним из них он призвал разобраться с так называемыми иноагентами. Цитата. «Надо признать, контроль над иностранными агентами был довольно формальным, и сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций». Иноагенты, конечно, посту не рады. Марат Гельман.
Так как статус иноагента Минюст придает без всякого суда и следствия, то это призыв к уголовной ответственности к любому человеку.
Дмитрий Колезев.
Можно совместить с предложением того же Дмитрия Медведева о возвращении смертной казни. Не сдал вовремя отчет иноагента или не поставил дисклеймер – расстрел. Хватит миндальничать.
С другой стороны, все эти гневные посты многие не принимают всерьез. Александр Невзоров считает, что пишутся они для одного единственного читателя – Владимира Путина.
Озвучить какой-нибудь очередной путинский бред считается особой честью и привилегией. Вот и Димон этой части удостоился. Трудно сказать. Удалось ли Димону перещеголять кровожадность профессиональных телеидиотов? Димон – хранитель кроссовок, владыка туалетной уточки и тысячи айфонов, распыхтелся. Он злобно прищурился из совершенно неожиданной от такого декоративного существа вампирской интонации сообщил, что принято решение прекратить миндальничать с любыми любителями Запада. Принято решение существенно усилить репрессии лиц, признанных иноагентами. Формулировки Димона получились кровожадны, но туманны. Они в равной степени допускают и посадку на колы, и публичное обезглавливание, а также пожизненное заключение. Излагая весь этот бред, Димон, повторю, делал самое зверское выражение лица. Для убедительности не хватало, конечно, только пластиковых вампирских челюстей за доллар из набора к Хэллоуину. Такие челюсти у Димона, конечно, есть, как и у других путинских приближенных, но кремлевцы надевают их только в кругу своих на заседание, ну, во-первых, Совета Безопасности, а также Совета по правам человека. Там они очень уместны.
Медведевские угрозы многим комментаторам кажутся смехотворными. Сергей Максимишин.
Медведев пообещал быстрый и жесткий ответ иноагентам. Хватит миндальничать. И ножкой так топ-топ, и еще кулачком погрозил.
Но есть и предположение, что эти посты Медведев пишет с дальним прицелом на возвращение во власть. Комментирует на канале Ибрагима Рабаха Леонид Радзиховский.
Он, конечно, не только что надеется, он знает, что он обязательно вернется в политику. В политике широкая берлога. Обязательно вернется, собственно, и не уходил, но вернется. Вот такой некоторый парадокс. Геометрия Медведева. Не уходил, но вернусь. Я же говорю, что мне кажется, он видит то, чего кроме него не способен увидеть никто. Чего никто не способен увидеть, кроме него? Его политического лидерства. И как будущий политический лидер, он уже мыслит себя не публичным политиком, а государственным деятелем. Как государственный деятель, как государственный человек, он совершенно справедливо полагает, что основная сегодняшняя проблема России, государственная проблема, это наведение порядка с иноагентами. Поскольку с иноагентами у нас полный беспорядок. Иноагенты разбросаны крайне беспорядочно по полю. Если мы наведем порядок с иноагентами, то есть, что такое порядок, я даже подумать не решаюсь, да? Если мы наведем порядок с иноагентами, то это и есть, как говорил Владимир Ильич, то решающее звено, ухватившись за которое, мы вытянем всю цепь.
Масло в огонь подлила недавняя публикация на «Медузе», где писалось, что в Кремле якобы растет недовольство Путиным. И потому началось негласное обсуждение потенциальных преемников президента, среди которых Сергей Собянин, Сергей Кириенко и Дмитрий Медведев. Но если бы у Медведева были выдающиеся управленческие способности, он бы их давно проявил, пишет Константин Сонин.
Медведев, конечно, вдохновляется примером Балагера. Был такой администратор, незаметное второе лицо при Трухильо, доминиканском Путине. Всегда был на вторых ролях, а потом Трухильо убили, военные и спецслужбы перерезали друг друга, а Балагер лет 30 возглавлял страну. Основная проблема Медведева состоит в том, что у него нет ни навыков, ни способностей, ни административного лидера, ни политического. Не было такой зоны ответственности, чтобы он справился. Не было такого сторонника, чтобы Медведев его не сдал. Из-за многолетнего заигрывания с эмиграцией теперь приходится быть суперястребом, но это выглядит смешно. Казалось бы, плюсом является репутация западника, но это как раз не плюс. Запад будет разговаривать с любым, кто заключит перемирие и начнет выводить войска, и не будет ни с кем, кто этого не сделает.
И, наконец, многих до сих пор поражает такая трансформация Медведева, которого в эпоху протестов на Болотной площади считали чуть ли не либералом. Виталий Рувинский.
Как же хорошо, что Дмитрий наш Анатольевич – человек либеральных взглядов. Страшно представить, что бы он говорил, будучи сторонником авторитаризма. Верно?
Журналистка Екатерина Катрикадзе в стриме на канале «Катрикадзе и Дзятко» уточняет, что либералом Медведев не был уже тогда.
Помните Медведева-либерала, Медведева там, от 10-11 годов, когда давал надежды россиянам и внешнему миру всему на какое-то демократическое развитие России. А я, например, помню Дмитрия Медведева после войны в Грузии, войны 2008 года. Я помню свое с ним интервью, на котором он говорил жуткие совершенно вещи. Тоже оскорбления, максимально мерзкие, ниже плинтуса, так это тогда еще было модно говорить. Максимально недипломатичный язык. Ужасно тошнотворные эпитеты в адрес президента Саакашвили и вообще в оценках этой войны и так далее. Ну, то есть он тогда раскачивался. И он, с одной стороны, говорил, свобода лучше, чем не свобода, но тут же воевал в Грузии и пытался на себя перетянуть одеяло и сделать вид, что он воевал в Грузии, а не Владимир Путин, который тогда формально был премьер-министром. Так что Медведев, каким был, таким и остался, ну, конечно, он деградирует. Чем дольше идет война, они все, тем хуже они все выглядят, тем страшнее они все выражаются. Он, Вячеслав Володин, кто там еще?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Есть две православных церкви. Православная церковь Украины, которая недавно получила автокефалию, и Украинская православная церковь, которая подчиняется Московскому патриархату. 27 мая последняя неожиданно для многих провела в Киеве архиерейский собор. В тот же день на сайте УПЦ появилось постановление собора, в котором выражалось несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу войны в Украине и объявлялось о внесении в устав УПЦ изменений, каких именно не уточнялось. Но все согласились, что Украинская православная церковь де-факто отреклась от принадлежности к Московскому патриархату. Официальные представители РПЦ пока делают вид, что ничего особенного не случилось. Например, пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда написал:
«Поскольку в адрес Русской Православной Церкви не поступало обращений от Украинской Православной Церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской Православной Церкви, молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития. В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской Православной Церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской Православной Церкви».
Патриарх Кирилл заявил, что это определенные духи злобы Поднебесной стремятся разделить православных людей и что Московский Патриархат относится к страданиям УПЦ с полным пониманием. Это понимание неизбежно выветрится, когда Московский патриархат посмотрит правде в глаза, считает украинский журналист Виталий Портников.
У Украинской православной церкви есть один очень простой выход. Признать, наконец, что Украина не является канонической территорией Москвы-злодейки. Объединиться с единственной реально существующей поместной церкви на украинской территории – Православной Церкви Украины. Перестать выдуривать для себя мечты о сохранении епископатов и прибылей, что абсолютно аморально и подло во время этой страшной войны России против украинского народа, его государства и, не побоюсь этого слова, его церкви. И вот только тогда, когда придет ясное осознание того, с какого рода злом имеет дело иерархия, духовенство и паства Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в лице Московского Патриархата, тогда, может быть, исчезнет и понимание со стороны патриарха Кирилла. Патриарху Кириллу вообще не нужно ничего в Украине понимать, потому что по отношению к этой стране патриарх Русской Православной Церкви повел себя как обыкновенный военный преступник.
Многие российские патриоты решением собора УПЦ, мягко говоря, недовольны и хотят, чтобы московский патриархат поступил с УПЦ так же, как Москва собиралась поступить со всей Украиной. Егор Холмогоров.
В нынешнем антиканоническом решении собора УПЦ хорошо то, что оно не оставляет святейшему патриарху другого выбора, кроме как упразднить этот полураскол и перевести епархии, входившие ранее в УПЦ, в прямое подчинение. Это, в частности, позволит устранить давнюю коллизию с крымской епархией. Полураскол УПЦ, превратившийся теперь в полный раскол, должен быть упразднен. Каноническая граница РПЦ в любом случае будет проходить там, где проходит линия фронта. И церковный вопрос служит для нас еще одним мотивом, чтобы продвинуть эту линию как можно дальше на запад. Святыни Киева должны быть освобождены от любых расколов и от диктата неонацистов.
Это выглядело бы как логичное продолжение политики Кремля, которая не признает за Украиной право на существование, комментирует на своем канале журналист Максим Шевченко.
Я всегда считал, что нормальная автокефалия Украины, законная, каноническая, приведет на самом деле к совершенно логическому результату, потому что основная масса людей там в Украине ощущает себя украинцами, говорят и думают на украинском языке. И да, надо было все сделать абсолютно правильно. Покойный патриарх Алексей, которого я хорошо знал лично, к этому вопросу относился весьма осторожно, против не имел, но говорил, что надо делать всегда все очень последовательно. Но те, кто считал, что русское православие, московское православие является чем-то вроде политическим подразделением Министерства иностранных дел или Министерства обороны, очевидно, эта версия победила в интерпретации современной московской церкви, полагали, что ни в коем случае это делать нельзя, что сам факт признания за Украиной своего отдельного цивилизационного православия, оно сразу как будто мы и украинцев признаем. А Москва украинцев, как известно, признавать не собиралась. Даже на фоне начавшейся спецоперации говорили, что украинцев никаких не существует, что это Ленин придумал и так далее. Но если Ленин придумал, какая тогда украинская церковь может быть?
Некоторые околоцерковные комментаторы тем временем пишут, что не видят в постановлении собора УПЦ признаков отделения от московского патриархата. Отец Андрей Ткачев.
Что же касается самостоятельности, то УПЦ, как бесконечно много говорилось ранее, давно абсолютно самостоятельно во всех делах управления. Учреждай епархии, назначай архиереев, издавай печатные органы, открывай семинарии. Вообще никто слова не скажет. И 10 лет назад тоже никто слова не говорил. Так что все эти решения, они, так сказать, аналог капитана «Очевидность», только в церковной одежде.
Другие отмечают детали, которые, по их мнению, подтверждают, что УПЦ отделилась от Москвы всерьез. Иерей Георгий Максимов.
Я не нахожу ни одного отличия от автокефалии. Их просто нет. Да, неупотребляемо само слово «автокефалия», но дело ведь не в слове, а в том, что им обозначается. Полностью независимая и самостоятельная церковь, которая сама варит святое мира и открывает зарубежные приходы, и чей предстоятель никого не поминает за богослужением как вышестоящего, но поминает под диптихом предстоятелей других церквей. Если это, по-вашему, не автокефалия, то что тогда автокефалия?
О том же говорит в стриме с Натальей Влащенко политолог Станислав Белковский.
Сейчас идут разговоры о том, что ничего не изменилось. Нет, это неправильно. Но в первую очередь они идут со стороны ПЦУ, потому что она ясно понимает, что независимая Украинская Православная Церковь для нее очень мощный конкурент, и аргумент о том, что она работает на Москву, исчезает. Поэтому ПЦУ пытается доказать, что, дескать, ничего не изменилось, потому что они со статусом церкви прежним и тем, который был определен еще актом патриарха Алексия II в 1990 году. Нет, конечно. Это не так, поскольку приняты поправки к уставу УПЦ, согласно которой она выходит полностью из административного подчинения Москвы. Москве. Больше не обязательно поминать патриарха Кирилла на службах, что, впрочем, и так происходило явочным порядком на протяжении последних месяцев, отказ приходских священников его поминать во многих храмах. И третье, из канонической точки зрения, самое показательное, это Украинская Православная Церковь переходит к собственному мироварению. То есть варит мира самостоятельно будет, чего, кстати, лишена ПЦУ, она получает мира из Константинополя. Что с точки зрения канонического права, безусловно, является признаком автокефалии. То есть де-факто УПЦ провозгласила автокефалию.
Российская оппозиция винит в произошедшем саму РПЦ, патриарха Кирилла и президента Путина. Андрей Десницкий.
У руководства РПЦ было множество возможностей разрешить украинский вопрос. Но для этого надо было обладать хотя бы некоторой скромностью, умеренностью, гибкостью и эмпатией, чего за руководством замечено прежде не было. Оно тупо давило и гнуло. Обвал систем экономических территорий только начинается. И да, со сменой политической власти РПЦ как институт в своем нынешнем виде сохраниться не сможет, хотя все его основные элементы сохранятся.
Владислав Иноземцев.
Давно назревшие и перезревшие решения. Не могут пастыри присмыкаться перед отступниками и христопродавцами, с благословения которых оккупанты убивают их собственных прихожан. Россиянский мир заканчивает свое существование во всех возможных ипостасях. Аминь.
И этот церковный раскол, несомненно, тоже нужно внести в список выдающихся достижений путинского режима, констатирует блогер Анатолий Несмеян.
В любом случае, эта страница отношений тоже закрыта, как и большинство других. Теперь на одно-два поколения вперед вражда и ненависть будут определять отношения между Россией и Украиной на экзистенциальном уровне, возможно, и дольше, а может, и навсегда. То есть с земного шара мы, понятно, никуда не денемся. Географически мы будем соседями, но и только. Причем, скорее, не слишком добрыми. Поразительно, конечно, как при правлении всего лишь одного человека удалось разрушить то, что создавалось столетиями. Тут, несомненно, должен наличествовать талант, крайне специфический, но даже если просто все пустить на самотек, такое со страной сделать за столь короткий срок просто не получится. Тут нужна упорная и системная работа, буквально на износ.
Вопрос в том, что закончится раньше, Путин или страна, которую он управляет. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!